Здравствуйте, с вами социальный лоцман. Я Мария Большакова, и сегодня мы с вами поговорим о коливингах. Поговорим о хостелах, поговорим о даже, может быть, чем-то о коворкингах. Собственно говоря, я как человек, давно живущий, слово коливинг перевела как общежитие. Но время не стоит на месте. У нас происходит достаточно серьезная трансформация и понятийного аппарата, и ситуационного, и ценностного. И поэтому мы, конечно, можем назвать ко-ливинг общежитием. Или помните, как в фильме «Москва слезам не верит»? Бабушка шутит. Она всегда нашу квартиру общежитием называет. Но, тем не менее, те, кто хочет жить в сообществе, давным-давно отошли от понимания той общаги, которая была, например, еще в 80-х и 90-х годах, ну, так скажем, в прошлом веке. Ха-ха, мы имеем теперь право говорить о том, что у нас был прошлый век. И сегодня у нас в гостях Алла Цитович. Мало того, что это дама с 20-летним банкирским бэкграундом, значит, она знает, откуда берутся деньги и куда они потом исчезают. Вот. Это еще и создатель практически уже сети коливингов. Ну, а, собственно говоря, что такое коливинг, чем он отличается от общежития, хостела, и как вообще трансформировалось это, вся это, весь этот, как трансформировался этот понятийный аппарат к сегодняшнему моменту, мы и поговорим. Еще раз напомню, что сегодня, что Алла Цитович – это социальный предприниматель, то есть речь идет не о благотворительности, а о вполне понятной модели, при которой вин-вин, все счастливы. Правильно?
Правильно.
Алла, я дело в том, что знаю, что сейчас у нас активно обсуждается закон о хостелах. Ну, там, есть за, есть против. Не очень хочу об этом, скажу честно, потому что мы в Москве живем немножко в другой парадигме. Мы не в Питере, у нас нет такого количества сдаваемых площадей. Ну, я имею в виду, да, там. Хотя, в принципе, если разговор зайдет, то на ваше право поддерживать эту тему или нет. Я сразу оговорюсь, здесь мы даем гостю возможность сказать или промолчать.
Хорошо, спасибо.
Вот, потому что вы в бизнесе. Ну, просто потому что, да, чтобы не навредить до того момента, пока все не будет решено.
Согласна.
Вот, итак, коливинги. Расскажите нам, чем они отличаются от хостелов и от общежитий.
Вы знаете, я вот уже второй год пытаюсь сформулировать этот ответ. Здесь есть материальные признаки, то есть можно посмотреть, пощупать, а есть нематериальные. Когда мы начинали строить первый свой хостел, который на проверку оказался коливингом, коливинг – это совместное проживание, это не общежитие. Если напрямую перевести с английского, это совместное проживание. То исходный формат, который мы открывали по франшизе международной, был чуть-чуть не такой, как обычно у хостелов. Значит, в хостеле есть один коридор, много-много комнат, в каждой из этих комнат от 4 до бесконечности количества людей, живущих на двухъярусных кроватях.
Обязательно на двухъярусных?
Да, потому что так вмещается больше людей.
То есть хостел – это конструкция, которая, как сказать, чем больше людей, тем хостельнее.
Можно и так сформулировать. Редко-редко, когда в хостелах бывает на там, 10 комнат хостельных, 2-3 двухместные комнаты, еще реже, когда эти комнаты двухместные бывают с санузлом. То есть,
гостиничного типа.
Да, гостиничного типа. Организационный хостел – это вот много людей, живущих на двухъярусных кроватях, общий туалет, общий душ. А дальше вот уже вариация. Чем дальше мы от этой парадигмы отступаем, тем больше это похоже на совместное проживание. Для того, чтобы жить в такой обстановке долго, а коливинг предусматривает, что для людей это альтернатива съема квартиры. Для молодых ребят от 23 до 27 лет, это наша целевая аудитория, иногородние, те, кто приехали в крупный город в поисках работы или уже имеют работу, как правило, креативных профессий, то есть у них фриланс очень часто, то есть у них 3 месяца один проект, 3 месяца другой проект, сегодня в Москве, завтра в Владивостоке, послезавтра в Эмиратах, где угодно. Но для них это вот постоянное место жилья на месяц, два, три. Для этого должны быть, кроме места, где поспать, дополнительные удобства, которые в хостелах есть достаточно редко. А именно, кухня, оборудованная полностью со всеми кастрюлями, ложками, вилками, тарелками, холодильником, плитой, чайником, микроволновкой, духовкой и так далее.
То есть, как дома или как в очень качественном общежитии, которое сейчас поселили?
В общежитиях я такого, все-таки такого качества проживания не видела ни разу. То есть, кухня практически домашняя, она большая, потому что в среднем в хостеле живет от 50 до 80 человек. Есть хостел поменьше, там 30 человек живет. Но в среднем это 50-80 человек. Вот они должны там физически поместиться на этой кухне.
Господи, 50 человек – это целый актовый зал.
Ну, на самом деле, там отдельная история по поводу миллениалов, готовят ли они. Вот я эту историю могу рассказывать часами. На самом деле, они не готовят. На самом деле, они заказывают готовую еду, типа Яндекс.Еда и все прочее, либо покупают что-нибудь в кулинарии, и максимум, что им нужно, это подогреть. Готовят единицы, поэтому небольшой кухни там, ну, для 80 человек небольшой, 15-20 квадратных метров, достаточно для того, чтобы там не было толпы. Там готовят одновременно, ну, 3 человека максимум. При этом есть еще столовая, где можно сесть и поесть, но это не все. Должны быть еще большие пространства для общения. Поэтому это коливинг, поэтому это совместное проживание. То есть, ну, профессионал это называет лаунж-зона, ну, гостиная.
Mm-hmm.
Большая гостиная, желательно зонированная, желательно с большим количеством мест, где можно сесть, посмотреть телевизор, поиграть в приставку, положить ноги на кушетку, поставить на них ноутбук и поработать. Очень хорошо, если есть широкие подоконники, на них тоже можно сесть, подушечку подложить, работать с ноутбуком. И вот, переходя от материального к нематериальному, вот в этой обстановке рождается сообщество людей, которые живут в этом коливинге несколько месяцев, общаются друг с другом, и уже возникает комьюнити. Проще говоря, по-русски «тусовка». И вот это одна из самых главных ценностей, почему люди живут, молодые люди, миллениалы, живут в коливингах, а не снимают квартиру. Потому что стоимость проживания примерно та же самая, как если бы они сняли, например, на двоих квартиру. На четверых так еще лучше квартира будет. Нет, им это неудобно, им это не нравится.
Кто?
Да, правильно совершенно. А кто же будет убираться? Вы знаете, когда начали первый сайт свой делать, самого первого коливинга, мы даже вынесли туда рабочую фразу, которую услышали от наших гостей. У вас как у мамы дома, только мама не пристает. То есть весь тот же самый комфорт убрали, поменяли постельное белье, дали чистое полотенце, горничная помоет посуду, либо загрузит ее в посудомоечную машину. Постирать, пожалуйста, стиральная машина, стирай сам, попроси горничную за деньги постирать, погладить. То есть вот все бытовые проблемы сняты, но зато очень удобная тусовка, с которой приятно общаться.
А двухэтажные тоже кровати?
Да, тоже двухэтажные кровати.
А личные пространства?
Там обязательно есть личное пространство, потому что там, в старом варианте коливингов это были хорошие массивные деревянные кровати с светонепроницаемыми шторками. Закрылся внутри, и никто тебя не видит, но слышит. И внутри этого пространства обязательно есть полочка, розетка, то есть можно лечь туда с ноутбуком и продолжать работать или смотреть фильм с наушниками. Следующее поколение, вот новый коливинг, который мы открыли меньше месяца назад, это вариант капсульного отеля. Все очень пугаются при слове «капсула». Я даже, когда я начинала этот проект, говорили, да что это, переноска для кошек, кто же там жить будет? Ну вот я предлагаю посмотреть фотографии после эфира, как выглядят современные капсулы. Это деревянное, из хорошего материала место для сна. У нее есть два варианта, как вы туда попадаете. Либо с торца, либо сбоку. Тогда это получается просто как вот двухъярусное купе. Но просто из очень хорошего, удобного материала.
А высота, то есть там не сядешь?
1.30 м.
А, можно,
спокойно.
В принципе, да.
Да. Ширина от 90 сантиметров до метра. То есть это нормальная...
Больше, чем полочек в купе.
Индивидуальная ячейка для
воздух.
Приватности. Вот. Вот это самое интересное. Нерадивые хостельеры, которые хостелами занимаются, делают из этого просто деревянную коробку, а дальше разбирайся как сам, как хочешь.
Дыши чем хочешь.
Да. Мы пошли дальше. У нас мощная система вентиляции, в каждую капсулу подведен выход этой вентиляции, причем ее можно регулировать, похолоднее, потеплее.
Угу.
Поэтому там совершенно не душно. Ну, естественно, в комнате есть еще общий кондиционер. Точно так же откидывающийся столик.
И сколько капсул в одной комнате?
От 12 до 20.
А аудио раздражители?
Абсолютная звукоизоляция. То есть совершенно почти что ничего не слышно. Слышно тот звук, который вот через то место, через которое вы попадаете в капсулу, вот либо с торца, либо сбоку, закрывается шторкой. Шторка светоизолирующая, отчасти звуконепроницаемая. Вот звук, который может туда проникнуть, вот он только оттуда.
Свет?
Там внутри подсветка. Очень умная подсветка, светодиодная в нише, так что она не светит в глаза, рассеянный свет. Все продумали до мелочей.
А вот утро, как мы узнаем, что утро, если мы в капсуле?
Будильник.
Выполз, и вот тебе...
Нет, ну там есть, конечно, маленькие просветы, зазоры у шторки. Если на улице светло, а на окнах не отпущены жалюзи, то, наверное, будет светло. Но потом люди в разное время встают.
Нет, конечно, я просто...
И вот как раз вот в этой старой конфигурации двухъярусных кроватей, не капсул, от наших гостей мы слышали замечание, что очень сложно, потому что кто-то приходит ночью, включает свет, шумит, хрустит, шуршит пакетиками, кто-то расставит в 6 утра, и те же самые звуки, свет и все прочее, не очень удобно. В капсулах этот вопрос снимается. Очень удобно. У нас не было, вот месяц мы работаем, занято примерно 40% спальных мест, все в диком восторге, наши гости. Ни одного вопроса по поводу того, почему это капсула, а не стандартная хостельная кровать, все говорят, как
хорошо. А где это? Это же в центре при этом, достаточно.
Да, на проспекте Мира.
Близко от метро.
3 минуты пешком.
Отлично.
Это принципиальная позиция, как мы подбираем объекты, места, да. Потому что это должно быть близко к центру, ну, внутри Садового кольца, либо не дальше, чем третье транспортное, и 1-3 минуты от метро. Тогда это удобно.
И каков минимальный срок аренды капсулы?
Хотя бы даже на сутки, не вопрос.
Слушайте, а что касается моральной стороны вопроса? Ну, все мы не без греха в какой-то период своей жизни. Алкоголь, курение, ну, курение, ладно, его легче контролировать, да, там запреты, все, там запахи. Алкоголь, там использование в формате почасовых для личных нужд, там. То есть, можно ли туда привезти девушку или...
Ну, естественно, когда там живут молодые ребята, кстати, у нас есть разделение на комнату для девочек, комнату для мальчиков.
Что нормально, да.
Да. Естественно, через какое-то время складываются не только бизнес-альянсы, а это достаточно часто в таких колливингах, когда трое айтишников находят друг друга и придумывают какой-нибудь бизнес. Ну и с противоположным полом с удовольствием общаются, складываются какие-то связи, альянсы, иногда долгосрочные. Скажем так, я попробую по этому поводу сказать аккуратно. У нас есть двухместные капсулы для этого. В отдельной комнате есть двухместные капсулы.
Звукоизоляция.
Да, со звукоизоляцией все хорошо. И надо сказать, что они пользуются успехом, то есть они заняты всегда на 100%. Не парочками, не всегда парочками. Иногда девочки берут себе такую капсулу, потому что там просто просторнее. Там ширина 1,80 м. Алкоголь и все прочие проявления не... культурного поведения категорически запрещены. При въезде гость подписывает короткий договор, где оговорены все правила пребывания. Курение, алкоголь и все прочие непарламентские вещи категорически запрещены под угрозой выселения в течение 20 минут без возврата денег. Но, как правило, в тех уже колливингах, которые у меня есть, это случается крайне редко. Просто потому, что та аудитория, на которую они рассчитаны, в принципе, ну, она не про это. Они практически не курят. Если пьют, то я на самом деле внутри колливингов не видела, чтобы они что-нибудь пили. Но я тихо предполагаю, что, наверное, это пиво. Или что-то такое легенькое. Но на территории колливингов категорически запрещено. Просто вот каленым железом выжигаем. А так как они живут там постоянно, то они четко знают, вот кого-то одного выселили в ночь, и все. Все остальные понимают, что с ним, если он нарушит правила, будет то же самое.
На самом деле очень хороший прецедент, потому что мы буквально несколько передач назад у меня был Петр Юшкин в гостях. Это проект «Точка опоры» – это дома для тех, кто потерял документы, для тех, кого обманули, вот так вот, да. И у Петра тоже совершенно четко: ты не можешь прийти пьяным, там, поддатым, ты просто не войдешь в этот дом. И никакой жалости, там, бездомный и так далее. Он говорит, что там зависимый, независимый, больной, здоровый, неважно, есть совершенно четкие правила, которые нарушать нельзя, и никакая жалость в этой ситуации не может срабатывать. Вот, свои пороки оставьте при себе. А, очень хорошая ситуация, вот в частности, для меня это подтверждение того, что в принципе и в коммерческой, и в благотворительной, и в любой другой социальной сфере есть момент общественного договора.
Совершенно верно.
Вот, и если одна сторона его не готова соблюдать, то вторая в полном своем праве отреагировать так, как она считает нужным. Это я вообще прям громко и везде говорю.
Ну, смотрите, у нас с курением-то, в принципе, могут быть достаточно большие проблемы у нас, как у бизнеса, потому что вокруг дома, вокруг детские площадки, если, не дай бог, кто-то из наших гостей отойдет на 20 метров и на детской площадке закурит, ну, у меня будет делегация из окружающих бабушек с протестами, митингами и все прочее.
Ну, это вообще будет ужасно.
Поэтому мы при заезде объясняем, что это нельзя. В каждом из колливингов стараемся сделать на разрешенном законом расстоянии место для курения с значком, что вот тут курить можно, но практически оно не востребовано, реально они не курят.
А спорт?
Для спорта у нас в каждом из колливингов есть маленький спортивный зал. Турник, велосипед, ну что-нибудь такое. Немножко, что позволяет пространство.
А какова общая площадь колливинга? Вот последнего вашего.
От 350 до 550. Последний около 400.
Алла, а вот что касается внедрения этой модели в социум, то есть вы регистрировали это пространство как что?
Это гостиница настолько, насколько это… То есть у нас… Начнем с того, что у нас нет понятия в гостиничном бизнесе хостел, коливинг, есть гостиница. Они все подлежат сертификации. У хостелов или у коливингов, как правило, одна звезда. Это зависит от комиссии по сертификации, которая заезжает до того, как коливинг открывают, после того, как его открывают, и присваивает звездность. У меня есть один из объектов, где на… одном этаже коливинг, там одна звезда, на этаж ниже гостиничные номера, и там две звезды. Три звезды – это уже нужно гораздо больше разных тонкостей соблюдать, в том числе иметь пространство, где готовить пищу, то есть кормить завтраками. Ну вот пока я эту проблему обдумываю, надо это делать или нет, нужна ли для этого третья звезда, то есть хочу ли я, чтобы у меня было три звезды у этого объекта. Ну пока смысла не вижу. Это совершенно другая модель.
Вот я загрузилась, честно говоря. Да. Я вам объясню, чем. Потому что, с одной стороны, скорее всего, вам выгодно, если вы это делаете. Вы как человек, который умеет считать деньги, знает, откуда они берутся, куда они деваются. Если вы 20 лет покупали и продавали деньги, вы знаете им цену. Если вы организовываете вот эту модель, да, об двух звездах. Ну, вообще без звезд, вообще про другое, mm-hmm. да. Значит, она экономически выгодна.
Естественно.
Даже, может быть, не при полной загрузке.
Могу рассказать. Это все очень интересно.
Если это не секрет, то здорово, да. Я объясню, почему.
Совершенно не секрет. Я очень люблю об этом рассказывать.
Да, потому что многие ноют, знаете, потому что какие-то вот люди едут на юг, начинают снимать какие-то квартиры. Вопрос безопасности мы тоже обязательно обсудим.
Mm-hmm.
После того, как вы мне расскажете про экономику. Просто для того, чтобы не было каких-то, знаете, какие-то лишние мифологемы. Там вот это вот эти хостельные истории в Питере на пятом этаже, когда страшно войти в подъезд на самом деле этого хостела. И ты понимаешь жителей дома, которые просто всеми конечностями говорят: уберите эту отсюда, мы не понимаем, кто эти люди, мы боимся выйти.
Вот я расскажу про экономику.
Да.
Сначала забавная
экономику.
Такая штука, наблюдение. Мы когда вот новый хостел, коливинг открывали, очень интересно было, у нас периодически заходили делегации из бабушек из окружающих домов, а там, по всей видимости, ведомственные дома, где живут такие уже глубокие пенсионеры. И они очень-очень боялись того, что здесь появится хостел, неадекватные люди разных национальностей, которые будут курить,
ну,
безобразить, да,
да,
и так далее. Причем такие, знаете, видно, советские функционерки, потому что они так решительно заходили. Девочки на ресепшн говорят: так, Юлечка, ну-ка, я пришла посмотреть, что у вас тут, ну-ка, покажи мне, как у вас тут устроено. Я сижу такая в уголочке, говорю: здравствуйте, меня зовут Алла, я хозяйка, что вас
так
интересует? Давайте я вам покажу. Периодически одна бабушка приходила там типа в 8 вечера. Я ей аккуратно объясняла: вы знаете, наши гости уже спят. мы бы не хотели их беспокоить. Если вам не сложно, приходите, пожалуйста, завтра, часов в 11, уже почти все встанут, разъедутся по работе, вы сможете спокойно посмотреть, как это устроено. Я не пытаюсь рассказать, что мы замечательные, и безобразия не будет. Достаточно посмотреть на формат, чтобы понять, что тут вот никаких гастарбайтеров, никаких рабочих, ничего этого не будет. Это просто другой сегмент рынка. Так вот, про экономику. Я, на самом деле, осознанно шла в этот сегмент рынка, который называется хостелы, коливинги и так далее, бюджетное социальное жилье, но его высший ценовой сегмент. На самом деле наша аудитория отсекается ценовой политикой. То есть, как только вы спускаетесь по цене ниже 500 рублей, даже 450...
А есть такие?
Да. 70% хостелов в Москве именно такие.
Если вы зайдете... И они в центре?
Они и в центре есть.
Есть центр?
Есть центры, конечно. Конечно.
Вот за такие смешные деньги?
Конечно. Это очень просто, это легко проделать эксперимент. Заходите на Booking, сайт booking.com, набираете в Москве адрес, например, там станция метро «Красные ворота». Дальше в фильтре выбираете тип размещения хостела. Он вам показывает, сколько хостелов есть. И все их показывают, и видите разброс цен от 350 до там, 800 рублей. Вот то, что 350 – это общежитие. Мы сознательно строим такой объект по наполнению, качеству внутреннего оборудование, дизайн и так далее, что продаем его за 550 рублей минимум, то есть дешевле, чем эта цена, даже в промо у нас не бывает. Стандартная цена 700-800 рублей за ночь. Это естественным образом отсекает ту аудиторию, которую вот наши бабушки-пенсионерки в округе боятся. Теперь про экономику. Рынок хостельный достаточно мало концентрирован, на нем нет крупных агломератов, как в гостиничном бизнесе. То есть
хостелов
нету. Хотя в мире существует достаточно много хорошо развитых хостельных сетей. Я ездила, смотрела некоторые большие сети в Германии, например. Я примерно понимаю, как они работают. Часть из этого просто у нас неприменима, но это отдельный разговор. Так вот, тот разрозненный хостельный бизнес, который есть, даже с небольшими сетями, где там 10-15 хостелов, часть из которых продается по франшизе, вот у меня такое впечатление, что никто не умеет считать деньги. То есть, посчитать, какая будет выручка с этой площади, какая будет окупаемость вложенных средств, и понимать, что инвестору, которого вы неизбежно начнете привлекать, когда вам надоест складывать собственные деньги, окупаемость больше 2 лет, она просто неинтересна. Построить такую модель, я не буду гордо говорить, что я единственный, кто это умеет, но редко с кем из коллег по рынку я могу говорить вот на таком языке. А зачем вы вообще сделали вот этот объект? Потому что мне, например, сразу понятно, что он либо будет работать в минус, либо там в небольшой плюс. То есть, интерес-то в чем вы его, зачем открывали? Как правило, особенно детальную бизнес-модель строить мало кто может. Я начала именно с бизнес-модели, то есть мне важно было понять, сколько надо вкладывать денег, какие будут постоянные текущие переменные расходы и какую выручку в максимуме можно собрать с этого объекта. При этом модель строится, те, которые я
строю. Аналоги есть?
Конечно. Сейчас отдельно расскажу об этом. Модель строится так, чтобы выходить на самоокупаемость, то есть расходы равны выручке, ежемесячные расходы равны выручке при загрузке 50%. Надо быть абсолютно неумелым ательером для того, чтобы не сделать загрузку 50%. Неправильно выбрать место, неправильно…
Сделать все не так.
Вообще все сделать не так.
Хотя, наверное, если сделать все не так, но минус на минус может дать какой-нибудь парадоксальный плюс, но мы никому не рекомендуем, да, не
да.
пытайтесь.
В среднем по рынку загрузка хостелов… 70-75% в месяц. Вот ровно середина погоды, без учета сезонности, которая там тоже есть.
То есть туристические, так сказать.
Да,
месяц.
В столицах. Мы научились делать заполняемость 85% на регулярной основе. Поэтому у меня бизнес чуть более выгодный, чем в среднем по рынку. И достаточно устойчивый, потому что вот негативный результат заполняемость 50%, мало ли что произойдет. Иногда получаются такие вещи, нельзя их назвать форс-мажорами, которые вы не сможете предугадать никогда. Например, в первом моем хостеле половину здания, которое пустовало, купил бизнесмен из Санкт-Петербурга и начал там делать катастрофический ремонт. То есть он сносил все до основания и строил заново.
И это продолжалось... здание не было памятником?
Нет.
Жаль. Вот тот самый случай. Да.
Продолжалось полгода. Вы можете себе представить, с нарушением всех строительных норм. Когда у меня толпы таджиков с мешками бегали вверх-вниз на 3 этажа, лестница покрыта сантиметровым слоем строительной пыли, все это несется в хостел. Ну, да, выручка упала на 20% на несколько месяцев. Но модель настолько устойчивая, что даже это не приводит ее в минус. Ну, а дальше мы научились с этим жить, чуть-чуть поменяли подход к привлечению клиентов, гостей, и, в общем, нормально все функционирует, хотя ремонт еще не закончился. Никто от этого не застрахован, поэтому модель нельзя строить на постоянной загрузке, допустим, 70%, где вот только такой загрузки выходите в ноль. Это просто неустойчиво. Любой там чуть-чуть скачок цен туда, вверх-вниз, и вся модель становится минусовой. И вам надо где-то искать деньги для того, чтобы этот кассовый разрыв закрыть. Налоги. Как правило, такие места размещения регистрируются либо на ИП, на упрощенной системе налогообложения. Ну, я, как правило, это делаю на ОСН на 15% доходы минус расходы. То есть разница между выручкой и расходами.
Ну, потому что у вас постоянные закупки.
Да, потому что у меня постоянные достаточно большие расходы.
А сколько человек нужно для того, чтобы обслуживать один хостел?
5 человек.
Смену?
Всего.
Или всего?
Всего. Не учитывая управляющего, который работает на несколько каливингов.
Объектов, да.
3 администратора в смену работающие, сутки через 2, и 2 горничные.
И этого достаточно?
Абсолютно достаточно.
На сколько? 40 человек?
Ну, до 80 человек.
Еще такой вопрос про шкафчики и какие-нибудь там…
Обязательно. А как без этого?
Они где? Они там же в 8…
Есть 2 варианта. Под 2-ярусными кроватями внизу локеры, достаточно большие, которые закрываются либо на ключик, либо вот в нашем последнем продвинутом варианте на магнитную карточку.
Mm-hmm.
Туда помещается чемоданчик типа того, который можно взять с собой в самолет.
Mm-hmm.
Все, что больше, есть комната для багажа. Даже иногда у нас уезжает в другой город, ребята оставляют чемоданы. Но они редко путешествуют с огромными чемоданами. Это вот иностранные туристы, как правило, такие.
Ну, просто, например, если из зимы в лето, из лета в зиму, то все равно какая-то курточка-то присутствует со свитерочком и ботиночки. И уже это больше, чем…
Знаете, вот это поколение миллениалов, они не вещисты совсем. Они с очень…
Приехал, купил, выбросил.
С очень минимальным количеством вещей живут. У них вообще по-другому устроен весь быт. Они не готовы даже квартиру снимать не готовы. Не говоря о том, что купить. Они не готовы брать кредит, чтобы купить машину, они возьмут либо каршеринг, либо будут ездить на такси. А дальше еще интереснее, они практически не готовят, поэтому у нас кухни хватает на такое большое количество человек. У них вообще кулинария уходит в разряд хобби типа вязания и склеивания авиамоделей. То есть они не готовят для того, чтобы есть, они готовят, потому что им это нравится. А для того, чтобы есть, либо еда из кулинарии, либо доставка, там уже цены приближаются к тому, что фактически дороже самому готовить.
Слушайте, на самом деле я могу сказать, что я рассчитывала, вот когда у меня были взрослые дети, маленькие дети, там большая семья, тогда, допустим, кастрюлю борща, пусть даже небольшую, 2-литровую, меньше просто уже смешно резать, да? Это было еще рентабельно, то сейчас, когда вот у меня остался один ребенок школьник, все остальные уже разлетелись, нам на двоих литровую кастрюлю супа приготовить невозможно, потому что это огромный расход и временной в том числе. И, как сказать, мы не будем его есть 3 дня, да?
Совершенно верно.
Поэтому есть надежные места, и мне знакомые, там, ну вот те, к кому мы заходим, я могу, например, купить порцию супа и принести домой. Или 2 порции супа. И я знаю массу вот каких-то мест, которые развиваются, ну, может быть, не массу, но некоторое количество мест, которые говорят, что они вот просто на этих своих супах, они держат качество супа, не добавляя туда ничего лишнего, ровно потому, что все окрестные работающие мамы приходят с баночкой и говорят, 5 порций супа мне налейте. И это получается экономически выгоднее. Поэтому я понимаю, если ты уж совсем один, и ты занят, действительно легче, ну, как бы экономичнее.
И под это подстраивается индустрия общепита.
Да,
потому что
да.
В том числе то, что мы изучаем, когда…
Это домохозяйка, да? Человек,
да, когда мы берем новый объект, мы смотрим, есть ли в шаговой доступности гипермаркеты типа Спара, Перекрестка, Ашана там, и так далее. И вокруг этого автоматически вырастают маленькие закусочные. Вот, допустим, на проспекте Мира у нас, я знаю, чем ребята чаще всего пользуются, есть замечательные пельменные, где, ну, вот они буквально ничего не делают, кроме пельменей и вареников, и все это тоже доставляют. Им даже проще, моим гостям проще, чтобы Яндекс.Еда им привезла, чем куда-то ходить. Потому что это доставка почти что не стоит денег.
Слушайте, ну, пельмени, вареники, то есть ты договорился еще с 5 друзьями, забил их в морозилку, и тебя
Не-не, готовые, горячие, прям, они прям едят. И есть несколько заведений, где очень минималистичное меню, что-то там было про лосось, то есть там фантастического вкуса уха, почему я вспомнила про суп, и там несколько вот этих новомодных салатов поке, и что-то еще чуть-чуть. То есть, не знаю, все меню там 8 наименований, маленькая комнатка, 2 человека работают, процветают, потому что абсолютно все. Там очередь стоит из мальчиков в желтых курточках с желтыми рюкзачками, еще зелененькие теперь добавляются, Delivery Club. Либо 3-4 человека стоят в очереди на вынос, то есть там практически никто не ест. Это вот тоже та же культура миллениалов.
Но при этом, заметьте, традиции они соблюдают. Супчик есть надо.
Это да.
Вот. Ну, это хорошо, собственно говоря. То есть при соблюдении определенных наших взрослых стереотипов они живут совсем по-другому, ничем не, как сказать... не травмируя наши привычки.
Да, совершенно верно.
А где и как они работают, те, кто живет у вас?
Это, как правило, творческие профессии, то есть половина – это айтишники. Что уж они там делают, у них там разных куча направлений.
А у вас Wi-Fi, у вас куча розеток?
Значит, одна из важнейших фишек в таком колевинге, их там несколько. Первая – это абсолютная чистота и отсутствие бытовых проблем. Вторая – это мощный бесплатный Wi-Fi. Кроме того устройства, что есть кухня, есть гостиная, есть большие места для общения, причем, как правило, должно быть 2-3
разных. А есть место, где можно сесть за стол и поработать, сидя за столом?
Они так не работают.
Ну, иногда же надо посидеть.
Не работают они так, нет.
Поэтому, ну, столовые.
Редко-редко я это вижу. Ноутбук на коленях, либо они сидят вот на окошке с подушечкой, да. То есть в ферм-хостеле, который я делала, там широкие подоконники, и буквально через 2 недели меня, когда мы открылись, гости попросили, а можно им еще подушечек купить? Я думаю, что они с ними будут делать? Они их вот на подоконники закидали, в том числе на подоконники в комнатах, и сидят там и работают. Редко-редко, когда к этому подоконнику подвинут пуфик, и там, ну, скорее всего, едят, но не работают. Вот тоже такой вопрос. У меня возникала идея сделать некое пространство типа коворкинга, вот даже
да.
в новом объекте. Там есть место, где можно поставить вдоль стены такие столики, ну, такую длинную, как бы, одну столешницу, и к ней приставить стульчики. Я не стала этого делать. Я специально... подождала, когда там появится 20-30 человек, и начала их спрашивать, а что вам удобно? Они сказали, не-не, не надо. Нам, пожалуйста, вот эти вот кресла, которые груши такие, вот их штук 10 купите, там в разные углы накидайте, и столики со стульчиками нам не надо. Ну, собственно, я их слушаю.
Да, конечно, на самом деле вопрос экспертных интервью очень значим, потому что... вот то, что вы говорите про хостелы, про гостиницы, про прогоревшие бизнесы, вы и про несчастные проекты, которые живут в точке безубыточности и не дальше, и не далее того. Я вот сейчас наконец сформулировала, спасибо вам, в чем, собственно говоря, часто бывает косяк. Косяк, может быть, даже бывает не всегда в идеальной экономической модели. Идеальной экономической модели не существует, потому что она корректируется в зависимости от реальности. А именно в том, что вы не очень хорошо проанализировали то, что хочет аудитория. Вы ориентируетесь на себя, на соседа, на бабушку, но не вы потребитель. Потому что когда
вот
мы
как,
говорим...
как раз когда я работала в банковской сфере, у меня был маркетинг в подчинении, я маркетологам говорила, что вы за рекламу сделали, я никогда в жизни это не куплю. Они смеялись надо мной, говорили, вы знаете, вы не целевая аудитория.
Да.
Не примеривайте на себя. И я это очень надолго запомнила. И прежде чем мы делали уже, масштабировали от первого хостела дальше всю эту историю, большое спасибо акселератору Free, в который мы попали 1,5 года назад.
Вас там мочили?
Как раз вот через фонд поддержки социального предпринимательства. Там не мочат, там учат, там достаточно жесткие ставят цели и спрашивают за них, но очень правильно переворачивают мозги. Вот там с их помощью мы, собственно, поняли, что мы не хостел, а коливинг, что у нас большая часть ребят живет постоянно. А дальше мы выясняли, а почему же они у нас живут постоянно? Почему все-таки не квартира? Почему они не снимают квартиру, а живут в хостеле-коливинге? И провели за этот момент, за 2-3 месяца мы были в акселераторе, порядка 250 углубленных клиентских интервью. Не только своих клиентов спрашивали, но как партизаны мои администраторы пожили в других хостелах, которые можно назвать коливингами, в том числе пожили в капсульных отелях и сняли...
А где у нас есть капсульные отели в Москве?
Например, в Москва-Сити.
В Сити есть?
Да, три капсульных отеля на 47-м этаже. 47-е небо называется. Icon Hostel там есть капсульный.
А сколько стоит?
О, в Москва-Сити 1700 рублей за ночь. Но там другая история, там просто приезжают на 1-2 дня для того, чтобы поснимать селфи на фоне...
Да вы что?
Да, вида на Москву с 47-го этажа, но не для того, чтобы жить. И вторая история, которая там реализуется, это те, скажем так, клерки в неругательном смысле этого слова, которые работают в Москва-Сити, если далеко ехать домой, задержался допоздна на работе,
ну, это
просто
да,
там ночуют.
Вообще, на самом деле, я и воспринимала ситуацию с капсульными отелями и с хостелами, как возможность далеко не уезжать. Например, если мы сегодня с вами закончили у вас в 12 ночи, а в 9 утра мне надо быть, например, на Воздвиженке, достаточно жестоко, я живу на даче за городом, ехать за город. Правильно? Терять 3 часа
дорогу. Да, это тоже имеет право на жизнь.
На бензин я потрачу, да, тоже даже на общественный транспорт, я потрачу больше, чем на...
Такая ситуация тоже имеет право на жизнь, но просто ее надо подстраивать под конкретные скопления офисных работников.
И тут я вам задам такой вопрос. Вот берем мы такую же меня, живущую. Очень же многие сейчас живут в Подмосковье, а ездят на работу в Москву. У нас огромная маятниковая миграция. И очень многие живут за городом, а учатся в столице, а в сессионный период. При этом там же не положено общежитие, если ты живешь, например, в 40 километрах от Москвы. Там как-то есть ограничения, уже сейчас не помню. И это большое спасение. Но вот вы поставили заградительную цену 550-700 рублей за ночь. А вопрос безопасности, в принципе, вопрос всей этой хостельной безопасности, он как-то где-то обсуждается и для жителей. И для тех, кто там живет, тех, кто там оказался, какова ответственность владельцев и администраторов, если вдруг что?
Естественно, и ответственность владельца, и ответственность администратора есть прописана у них в трудовых договорах, но еще раз, ну, как бы я не называла бы эту цену заградительной, она такая не потому, что мы ее делаем такой, потому чтобы оградиться от определенной категории. Это получается автоматически. Цена такая, потому что экономика такая. Потому что по этой цене надо продавать, и она продается по такой цене. То есть мы продаем, а ее покупают, эту услугу по такой цене. Естественно, в доступе у администратора есть, скажем так, средства оповещения о чрезвычайных ситуациях. Видеокамеры везде стоят, это обязательно. Другие чрезвычайные ситуации, там мощнейшая современная пожарная сигнализация. В определенных ситуациях, если больше народа, чем определенное количество, она еще и звуковая, голосовая, что все увидели, услышали, вовремя эвакуировались. Тревожная кнопка в обязательном порядке. Если в помещении там больше, чем, допустим, 100 человек, у нас, правда, таких пока нет, но думаем на эту тему, значит, будем ставить пост охраны. Это тоже понятно, для того, чтобы отсекать нежелательный контингент.
То есть, на самом деле, а в обычном хостеле, который сейчас вот есть, вот это...
Ну, тревожная кнопка есть почти везде. Насчет видеонаблюдения, не знаю, это достаточно дорогая игрушка. Делают или нет, не могу сказать, где-то есть, где-то, ну, в большинстве, наверное, нет. Не могу сказать, не исследовала эту ситуацию. Но забавные штуки бывают. Вот открыли мы новый коливинг, полностью оборудованная кухня, ну, не очень дорогой посудой и так далее, но видеокамеры на кухне повесили через 2 дня через 2 дня после открытия. стащили самые маленькие кухонные ножи икеевские. Большие оставили, маленькие стащили. Приборы, в принципе, растаскивают, потому что люди куда-то едут, проще тут вилку с ложкой стащить с собой.
Слушайте, ну, с другой стороны, заводить одноразовые, это вот экологию портить.
Поэтому я спокойно отношусь к этому, как постоянная статья расхода, там раз в месяц мы этот банк приборов пополняем. Ну, это просто было очень смешно. После того, как повесили камеры, больше никто ничего не таскает.
Слушайте, а аптечка у вас есть?
Конечно.
А, например, чай-кофе, это каждый покупает?
Чай-кофе, сахар бесплатно. Там соль, растительное масло, кое-какие специи, все это стоит на кухне. Периодически я им покупаю, хотя не обязаны, в модель это не входит, какие-нибудь печенюшки, вкусняшки пожевать, да.
Жвачки.
Как правило, я выделяю на это деньги тогда, когда у них разный entertainment, скажем так. Потому что автоматически в таком социуме возникают развлекательные мероприятия. Например, там раз в месяц, раз в неделю они играют в мафию, все дружно. И на странице Каливинга в Инстаграме, ВКонтакте администратор предупреждает: ребята, завтра играем в мафию, заявляете, сколько вас будет, ну, место же, конечно, место ограничено, ну и так далее. То они в монополию играют, то еще что-нибудь.
А пришлые есть к ним в это время?
Нет.
Ну, например, кто-нибудь из друзей, из соседнего там, да, хостела,
это запрещено.
Или москвичи.
Это запрещено.
То есть они должны арендовать на это время тоже капсулу или кроватку?
Да, знаете, просто не приходят. Ну, не знаю, то есть вот гости не проживающие не приветствуются. Так, чтобы они придумывали способы, как бы провести своих друзей, я такого не припомню.
Угу. А откуда в основном, кстати, понаехали?
Вы имеете в виду, из каких городов?
Ну да, география какова?
Абсолютно равномерно по всей России. Я бы даже сказала, что больше из... скажем так, из Сибири, с Урала, чем из центральных областей. Но вот юг, центральное Черноземье практически, ну, мало народу. Север, там, Архангельск, Мурманск, ребята есть. Ну и вот все, что дальше на северо-восток.
А бывают ли какие-то запросы целых групп, например?
Конечно. Конечно.
Это школьники или тоже студенты?
Дети у нас, как правило, не проживают. У нас правилом запрещено проживание молодежи моложе 16 лет.
Угу.
Ну, просто это отдельные требования,
да,
для того,
да,
чтобы
поняла.
По детскому туризму. И мы просто в эту нишу туристическую не хотим входить. Но в Москве проходит огромное количество разных конкурсов, обучающих мероприятий. Ну, например, там с 1 мая у нас должна доехать большая группа, человек 20 талантливых стилистов-парикмахеров из регионов, учиться на 2 недели.
Угу.
В одной из сетей известных московских салонов. Вот они будут жить в таких для себя достаточно комфортных условиях. Танцоры, музыканты на разные конкурсы приезжают.
Программисты, тоже, наверное, те же.
Так, чтобы они приезжали на разные какие-то мероприятия, вряд ли. Программисты у нас живут постоянно. А приезжают вот как раз музыканты. Очень часто концерты у нас устраивают прямо в лаунже. Тоже очень интересно.
Отличная история. А если семья, к разговору до 16? Мама, папа, ребенок, мама с сыном.
Тот формат, который мы сделали капсульного отеля, такого размещения не предусматривает. То есть, ну, как бы, если приедут мама, папа и взрослый ребенок, ну, наверное, мы найдем, где их разместить в той комнате, где есть двухместные капсулы. Но для этого нужно строить, предусматривать отдельные комнаты с таким размещением.
Папу, мальчикам, маму, к девочкам, ребенка, в
зависимости
от пола.
Вы знаете, вот когда как раз у нас представители фонда были на торжественном открытии этого нового каливинга, одна идея такая проскочила: сделать комнату, в которой, допустим, удобно было бы многодетной семье, 3-5 детей, то есть двухместная капсула для мамы с папой и вокруг вот эти одноместные капсулы для детишек. Думаю на эту тему, считаю, хорошая мысль, интересная.
Ну, в общем, да, только региональная многодетность предполагает, там, даже если 700 рублей, 5, 7, 35, 4-5 тысяч за день проживания. Хотя, кто знает.
Ну, а в одной ситуации им придется жить в гостинице, ну, снимать гостиничный номер, наверное, даже 2.
Квартиру.
Квартиру.
Да.
Ну, да, у меня особое отношение к сравнению хостелов, каливингов и арендуемых квартир.
Но об этом мы поговорим в следующий раз. И уже в программе рейтинг недвижимости. Я думаю, что в ближайшее время мы обязательно подготовим эфир на тему съемных квартир, хостелов, коливингов и законодательства. А сейчас у нас время, представляете, Алла. Даже не представляете, мы с вами проговорили 45 минут.
Время бежит совершенно незаметно.
Да. Я, собственно говоря, очень рада, что вы пришли, потому что, во-первых, вы успешный проект, а во-вторых, вы умеете считать, а очень часто успех и умение считать в нашем деле просто идут рука об руку. А в-третьих, в принципе, мне очень интересно это с точки зрения тиражирования на регионы, но об этом мы поговорим с вами отдельно. Ну и вообще любые новые форматы, знаете, когда убирается излишняя эмоциональность и включается профессионализм, обычно все получается.
Абсолютно верно.
И этому пример мы сегодня увидели. У нас была Алла Цитович, а, собственно говоря, сеть коливингов LogIn найти совершенно несложно в интернете. Если вам нужны программисты, можно постучаться туда. Вот. А вам большое спасибо, что так здорово все рассказали, что даже мне все понятно.
Спасибо за интересный разговор.
Спасибо.